говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа журналист Ирина Ахундова познакомит вас с приходом храма святого праведного Лазаря четверодневного в Красном селе Санкт-Петербургской митрополии и его настоятелем, священником Георгием Чебаковым. Ну а в середине часа вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Продолжить традицию святого праведного Иоанна Кронштадтского и создать Дом трудолюбия с кризисным центром как базу для духовно-просветительской и социальной деятельности для инвалидов, слепых и слабовидящих. Такую непростую задачу, помимо главной, конечно, спасения наших душ, покаянного умонастроения, поставил перед собой приход во имя святого праведного Лазаря четверодневного, что в Красном селе Санкт-Петербурга, с настоятелем этого храма Иереем Георгием Чебаковым встретилась журналист Ирина Ахундова.
Наш приход сориентирован священноначалием служения слепым людям, инвалидам по зрению. Начиналось все совсем с очень маленькой идеи, которая возникла среди моих единомышленников. Когда я был священником в храме Иоанна Милостивого, то единомышленники, прихожане этого храма, однажды решили поставить, ну, где-нибудь просто часовенку, где бы могли какие-то дни прославлять Господа, какое-то такое хорошее место создать, уютное где-нибудь. И эта мысль получила неожиданное развитие. Появился человек и сказал, что «Батюшка, вот отдам участок, но там должен стоять храм». Такой импульс вот возник, он откуда-то неожиданно, но он получил продолжение. И священноначалие буквально там через год говорит о том, что здесь нужно строить храм. И храм буквально через год руками вот единомышленников был воздвигнут. И в процессе строительства вот как раз-таки образовывается община. Она небольшая, активных прихожан, будем так говорить, человек 50. А в общем, можно посчитать человек, наверное, 80, те, кто назовут себя прихожанами нашего храма. Я был клириком храма Иоанна Милостивого, с настоятелем, великолепным священником, хорошим человеком, протоиереем Валерием Швецовым. Он, кстати, наверное, заложил во мне вот ростки понимания служения инвалидам. До этого я в себе не видел этих начал, я не понимал, как можно служить инвалиду и что можно дать инвалиду в служении священника. А вот он, я скажу так просто, он меня научил этому, да, если так по-простому. Но главное, я понял, что не я нужен инвалидам, а инвалиды мне нужны. Инвалиды дают мне как раз-таки ту возможность спасать свою душу. Да? Наш храм назван в честь Лазаря Четверодневного, друга Божия. Это вот, кстати, одна из вот основных тем движения всего прихода, Лазарь Четверодневный, ведь он был болящим человеком. Если вы будете читать толкование еще к тому же и протестантских, допустим, толкователей Священного Писания и католических, вы найдете там эту мысль, что Лазарь, он был болен не перед своей кончиной и смертью, а именно страдал. И страдал болезнью, ну, по-нашему, это, ну, к примеру, эпилепсия, да, такое большое разбитие тела болезнью. Или как это, детский церебральный паралич,
ДЦП, да?
ДЦП. Вот что-то вот такого было, происходило с Лазарем. А уже в момент своей кончины он, ну, так скажем, уже был при смерти, что называется, и сестры сообщали об этом Христу. Так вот, беззаветное служение сестер и доброе отношение самого Лазаря к внешнему миру, не озлобленного отношения, да, а понимающего, как, ну, он человек страдающий, но он был любимым человеком Иисуса Христа. Он был, ну, наверное, таким добрым, да, другом, таким хорошим, который любил и ждал Господа. А отсюда и служение. Оказывается, что самый близкий, чтобы стать другом Богу, нужно полюбить болящего, да? То есть это все больные, это друзья Божии. Вот отсюда и желание назвать храм в честь Лазаря Четверодневного, чтобы как можно ближе, так скажем, стать к Иисусу Христу.
Когда заходишь в ваш храм, поражает то, чего нет в других храмах. Под каждой иконой выжжены на дощечках большими буквами название иконы, а внизу азбука Брайля. И понимаешь, для кого это все сделано. К вам слепые, значит, люди ходят, и вы их окормляете.
Да, поскольку наш храм и приход в целом сориентирован на то, чтобы мы служили слепым, конечно, мы и оборудуем храм. И вот мы его сделаем полностью для того, чтобы здесь себя очень комфортно чувствовал незрячий человек. А шрифт Брайля, который вы видите, это дать возможность человеку прочитать, ну, краткую молитву, допустим, святый праведный Лазарь Четверодневный, моли Бога о мне. Прочел слепой, и он понимает, что он молится перед иконой. Мы будем и дальше двигаться, чтобы прихожане, которые у нас сегодня, их немного, наверное, может быть, но среди них у нас уже есть прихожанин, который уже участвует в богослужении. Например, он читает канон перед причастием. Слепой человек. Мы сотрудничаем с Центральной библиотекой города Санкт-Петербург. Они нам дают методические рекомендации, как правильно общаться со слепыми, что необходимо знать при общении со слепыми, ну и обеспечивают литературой нас, в том числе вот и часослов есть, есть священное писание.
К примеру, Евангелие от Марка
в синодальном переводе, вот полностью на шрифт Брайля.
И они читают?
И они читают, да.
А дети есть среди незрячих?
Есть, я видел подростков. Как правило, слепота, она не бывает одинокой, ну, если можно так выразиться. Люди слепые, они, если, допустим, женятся, ну, скорее всего, это будет и супруг, или супруга тоже болен, инвалидность будет иметь по зрению. Ребенок может родиться в семье тоже, зрение будет очень слабеньким. Как правило, это семьи целые, да, вот у нас, допустим, 7 прихожан, среди них это уже можно умножить на 2, да, 14 человек как минимум окормляются, потому что это каждый пришел из семьи, где есть, в свою очередь, тоже слепой. Если вы говорите, единственный ли наш храм, нет, наверное, все-таки наш храм не единственный, так нельзя говорить. А много делается в православии и, в частности, в нашей епархии, чтобы слепой человек как можно ближе подошел к своему окормлению, участвовал в богослужении. Много очень делается, много. Но вот, чтобы взять вот именно курс такой, да, вот храм для слепых, наверное, вот так вот вряд ли вы найдете, чтобы так какой-то храм был назван. Вот для слепых, наверное, такого все-таки нет. Но у нас так, мы так называем себя. Может быть, это, ну, так слегка завышаем планку, но, еще раз говорю, мы сориентированы для этого, чтобы служить слепому человеку. Поэтому так себя позиционируем, да, храм для слепого человека. Все для этого делаем. У нас есть сестры, которые обучаются методике, как себя вести с слепым. Мы с помощью, опять же, вот библиотеки, центральной библиотеки «Красное село» учимся выстраивать со слепым человеком правильное отношение, правильно с ним общаться, потому что есть определенные правила, методы общения со слепым человеком. Слепой человек слеп физически, но они все хотят быть зрячими духовно, абсолютно все. И вот это его состояние найти свет жизни, да, вот оно самому тебе дает такое духотворение, самого заставляет искать духовность, искать святость, искать все, что связано с нашей религиозностью, пытаться быть таким, стать проводником, что ли, да, вот среди человеком и храмом, человеком и познания веры. Но в целом слепые – это очень активные люди, они самостоятельные. Казалось вначале, что процесс как-то будет идти очень тяжело. На самом деле нет, с ними очень легко. Они даже подсказывают сами, как нужно действовать и что нужно делать. Отсюда Выходит еще один очень большой аспект нашей жизнедеятельности. Это создание рабочих мест для инвалидов. Для того, чтобы человек чувствовал себя человеком, он должен и трудиться в том числе. И вот мы осуществляем эту идею и в нашем приходе создали такие направления, да, дома трудолюбия. Этот термин принадлежит Ивану Кронштадтскому, дом трудолюбия. И вот мы попытаемся воссоздать примерно то же самое. И вот у нас появились такие, как мы их называем, направления труда. К примеру, это вот флористика. Что это такое? Ну, это значит, сестра нашего прихода обучилась методике составления композиций из цветов для украшения храмового пространства в целом. И теперь она уже привлекает к созданию конструкции цветов наших прихожан и в том числе инвалидов. И вот это действие, когда они создают вот это украшение пространства, очень благоприятно воздействует на каждого из них. И вот особенно это отмечают инвалиды, говорят, что ну, не передать. Вот они говорят, батюшка, мы не можем передать, как здорово, когда вот смотришь результат своего труда, как мы украсили икону. Однажды было такое явление в нашем храме. Каждый человек, вот у нас сколько икон висят именные, да, там 20 или 30 штук, вот каждый человек создал свою композицию и внизу ее приспособил. Это я зашел в храм, и вот весь храм в цветах такой, как парит, как иконы, как парят. Вот очень интересно вот это направление, и оно имеет к тому же терапевтический такой эффект. На психику воздействует хорошо человека, ну и мелкую моторику развивает, там, кому это необходимо. А следующее это направление мы развиваем, это народные промыслы. Здесь ребята, инвалиды и прихожане нашего храма имеют возможность создать, ну, к примеру, игрушку из природных материалов, либо какой-то предмет бытовой из природного материала, ну, к примеру, плетение из ивы. И наши прихожане вот, ну, сделали нам корзину для хлебов. Даже в богослужении мы ее используем. Ну вот планируем, что это будет такое тоже направление очень интересное и нужное, поскольку работа руками вот с ивой, оно дает человеку ощущение своей личности. Когда мы трудимся руками, мы понимаем, что я – это я. Uh-huh. Да, вот я что-то делаю руками. А вот результат моего труда. Uh-huh. Вот это очень важно. У нас есть столярная мастерская, где ребята обрабатывают материалы, к примеру, из дерева. И вот вы видите икону Лазаря. Она на фанере, uh-huh. Самый обычный материал. Все украшение – это уже дело рук следующего направления – иконописной мастерской. И вот это сделано руками инвалидов, в том числе здесь и слепые. Ну, не тотально слепые, а там остаточное зрение имеют. Это вторая группа. Они вот сделали так, украсили эту икону. А внизу вы видите шрифт Брайля, mm-hmm. где молитва. Святый Лазарь четыродневный, моли Бога о нас. Ну вот, к примеру, икона Троицы. Вот такую икону делают у нас на нашем уже фрезерном станке. И ее также ребята вот доводят до состояния вот такого полного понимания, что перед тобой икона. Для чего именно вот такая икона на фрезере? Потому что тотально слепой человек, он может прочитать ее на ощупь пальцами. Uh-huh. Да? Он ее видит, ощущая руками. Uh-huh. Там есть свои законы, письма. Ну, это все может делать фрезер, а ребята, которые в мастерской, они своими руками ее, что называется, доводят до вот такого красивого вида. У нас развивается направление, мы его для себя называем пилигрим. Пилигрим – это паломническая такая организация внутри нашего прихода, которая предлагает посещать святыни не способом туризма православного, а именно посещение, поклонение святым местам, либо святым. Это у каждого, кто идет в это паломничество, если оно хоть и однодневное, но есть какое-то свое духовное задание. Да? Вот он над чем-то работает и идет к святому, либо к святому месту, либо к самому святому, просит, чтобы Господь его либо укрепил в этом делании, либо подал какой-то знак о состоявшемся этом делании, ну или духовные какие-то моменты были прояснены человеку. Затем у нас есть направление, это музыкальная терапия. Здесь очень промыслительно, даже непонятно, каким образом это организовалось у нас, ведет это направление сестра, которая имеет огромный педагогический опыт в этом. Занималась с детьми, отстающая в развитии. И оказывается, терапевтический эффект имеет игра на блокфлейте. Вот как я для себя это понял, к примеру, человек попал там, ну, к примеру, в автомобильную катастрофу, да, и вот восстановить нейронные связи способна игра на блокфлейте. То есть человек нажимает на клавишу отверстия во флейте, тем самым он запоминает. Затем нажал следующую клавишу, он еще раз запомнил. Третью, и так он понимает, надо нажать три клавиши, и получит такую-то мелодию или звук. И это есть, взращивает нейронную связь в головном мозге, да? Я когда это увидел сам, я был поражен. Для нас это что может быть? Ну, вот на своих прихожанах я вижу следующее. Пройдет сеанс, вот или как курс там называет сестра, они выходят, у них лица светятся, как будто бы они побывали, я не знаю, ну, в каком-то святом месте, да, вот они как дети радуются. Я сам попробовал однажды игре на блокфлейте, я вам скажу так, что ну, вот возвращаешься в какое-то абсолютное детство какое-то, попадаешь, такая радость, очень хорошо, очень забытое все тобою. И это все возвращает, ты становишься каким-то целостным человеком, ты ощущаешь себя целостной личностью после вот этих занятий. У нас есть школа колокольного звона. У нас обучился один наш брат, и вот уже в течение 3 лет он развивает это направление, сам является звонарем на приходе и потихоньку делится своим опытом с тем, кто это желает. И вот как ни странно, слепым это очень и очень казалось нужно, востребованным. Первые, кто решил, это слепые как раз-таки. Они хотят посвятить Богу вот звон свой колокольный, да, вот хотят вот так выразить свою религиозность, хотят выразить свое славление Бога. Это очень так одухотворяет, воодушевляет человека.
Вы говорили также о швейных мастерских.
Ну, мастерские это громко сказано. У нас это все в зародыше, да, то есть приходят совсем маленькие. Просто собираются группы людей, которым это возможно по силам. И вот сегодня швейная мастерская, она у нас надомная, так скажем, да. Есть несколько сестер, которые приобрели машинки, приобрели материю. Мы все помогаем им это делать. И они дома буквально вот шьют нам облачение. Вот чтецов облачение, там филонь даже вот сейчас шьют. Облачение для храма. Вот в наших вот таких условиях они это делают и очень, очень красиво это делают. Покровцы богослужебные, воздухи, все это уже делается в условиях нашего храма, в условиях вот дома трудолюбия.
Еще нам ваши сестры милосердия принесли, показали развивающие игры. Очень интересно. И я так понимаю, что это тоже делают ваши прихожане, да?
Да.
Своими руками?
Да, своими руками. Разработали линейку развивающих игр для детей. И на нашем оборудовании вырезают, шлифуют, разрабатывают методику, все делают сами. Шлифуют инвалиды второй группы, ребята, инвалиды ментальности развития, инвалиды по зрению. Вот это дело их рук. Конечно, режет на станке здоровый человек.
Мы с вами познакомились благодаря тому, что крестным ходом принесли вам святыню Сербии, большую чудотворную икону царя Николая II, святого мученика. И так вот совпало, что как раз когда мы к вам зашли с этой иконой, и вы отслужили молебен, позвонила хранительница этой иконы, сербская журналистка и писательница, очень известная общественный деятель в Сербии, Беляна Живкович. Вы видели, как она плакала, когда оказалось, что она увидела вас, увидела, что икона в вашем храме. Вот она очень, не только она, вся Сербия почитает нашего царя и всю царскую семью. И хотелось бы вам тоже задать вопрос, что для вас значит эта семья?
Царская семья для меня это, в первую очередь, это помазанник Божий, это царь. Это изъявление Божьей воли на земле. Вот Николай II это... Несомненно, именно тот человек, царь, помазанник Божий. Его семья, чем больше я знакомлюсь с материалами о жизни царской семьи, тем больше я прихожу к выводу, что именно когда проживала эта семья, она действительно являлась ну, таким светильником, ярким светильником для всего русского народа с точки зрения нравственности семьи. Ведь царь Николай и царица Александра очень сильно любили друг друга, когда читаешь записки одного или второго. Ты приходишь к выводу, что Да, внешне мы можем там видеть так или иначе эту семью, а вот внутреннее, да, вот расположение друг к другу, ну, конечно, не оставляет в тебе ни тени сомнения, что это были, ну, по сути, вот ангельские такие у них отношения складывались в семье, и они их поддерживали, и больше того, это было даже вот несением такого, знаете, трепетное несение союза общего мужчины и женщины, царя и царицы, в совсем непростых условиях 19 века, да, в совсем непростых условиях. Вот у меня тоже такое зародилось к ним трепетное отношение, вот когда я увидел эту семью изнутри. Ну, особенно, конечно, детей, воспитание детей, как они это делали. Сейчас такое есть понятие, что надо вырастить детей, а ведь нужно детей воспитывать. И вот представьте себе, с такими возможностями царской семьи они не стали золотыми какими-то мальчиками и девочками, как это сейчас принято, да? А они стали вот, ну, достойными детьми именно царской семьи. Вот с таким глубоким уважением своих корней и в то же самое время без какой-то напыщенности. Это достойно не то, что уважение, это говорит о том, что брак был освящен, реально освящен Господом. Вот такое у меня отношение к ним.
Мы тоже, когда шли крестным ходом, думали вот много... И молились, конечно, и размышляли о судьбе всей семьи, но так как у нас крестный ход Свято-Алексеевский в честь цесаревича, конечно, больше всего думали вот о судьбе цесаревича. Она, наверное, наиболее трагичная, потому что он всю жизнь болел. И так как ваш храм именно для таких людей, наверное, у вас и к цесаревичу особое отношение.
Да, так можно сказать, потому что выстраивание служб, храме, письмо икон. Кстати, вот можно еще сказать о том, что у нас есть икона-мастерская, да, пару слов сказал об этом. Мы это все делаем с уклоном для служения больным людям. И, конечно же, иконы и почитание царской семьи, это у нас, ну, заложено в служении нашего прихода.
Ваше отношение вообще к явлению или к феномену даже крестного хода? Не все понимают, зачем люди ходят крестным ходом, какой в этом смысл?
Да, я знаю, что по-разному относятся в России к крестному ходу, и много скептицизма, и много, наоборот, так скажем, обрядоверения в этом деле. Мне кажется, что в современном нашем российском государстве крестный ход, знаете, это игла и нить. Вот игла – это сам крест, который несут люди, а нить – это люди, которые сшивают наше раздробленное общество. Все-таки мы вот... Простите меня, вышли однажды из такого ужасного состояния, да, в 90-е годы. Но потом с нами случилась еще одна трансформация. Мы почему-то резко стали отходить от православия, номинально себя называя только православными людьми. То есть из стороны в сторону нас вот до сих пор еще вот Россию качает. Так вот, крестный ход – это как раз-таки та игла, которая с нитью, которая сшивает вот это вот сознание России воедино. Да, вот крестный ход прошел по какому-то месту, вот здесь вот почему-то он по этому месту пошел, да, не по-другому, вот как-то так, Божий промысл там в этом есть, и, несомненно, присутствует. И вот здесь вот этот крестный ход вот и сшил какую-то плоть нашего российского общества. И есть и практический подход к этому делу, ну и такой вот мистический, как только что я сказал.
А сами вы ходили хоть раз крестным ходом?
Ходил. Недавно у нас состоялся крестный ход в честь Тихвинской иконы Божией Матери, который начинался в Кронштадте и закончился в Тихвине. Вот мы там, наш приход принимал в этом участие.
И мы поняли, что какое вы большое дело делаете, несмотря на то, что молодой приход и недавно создан. Дай Бог вам помощи Божией.
Иногда я сам, честно говоря, думаю, Господи помилуй, что происходит. Вот почему-то это происходит, и я точно знаю, что здесь моих усилий совершенно мало. В основном это вот силы прихожан, да, это как-то Господь им открывает, и они видят в этом вот служение, вот в той или иной сфере событий, видят свое служение Богу.
Немножко расскажите о сестрах милосердия, которые сегодня нас так тепло и вместе с вами принимали.
У нас еще нет полноценного сестричества, но мы потихоньку, наверное, все-таки в этом идем направлении, потому что есть запрос такой у прихода молиться соборно, и у нас есть такое маленькое свое правило, там, где мы собираемся. Очень, очень хорошо нам, кстати, помогла пандемия, Мы научились вот в этих чатах, да, организовываться и, ну, к примеру, молитвенное правило организовали в чате. И вот часть сестер в храме, они изъявляют желание, что называется, больше участвовать, активнее участвовать. Видим это и даем возможность такую, и, ну, так скажем, иногда даже делаем такие знаки. Ну, к примеру, вот у нас есть такое движение белых платков, да, вы, может быть, вы видели несколько сестер, вот они в белых платочках, в косынках, да, мы их, наши, кстати, Дом трудолюбия пошил, эти косыночки. Вот, они не сестры еще милосердия, мы их не посвятили в сестру милосердия, не создано еще сестричество, не зарегистрировано, но само желание, само вот движение уже внутри прихода существует. Вот, и поэтому они с удовольствием могут откликнуться и приготовить пищу. Вот, допустим, вам сегодня вы пришли,
да, очень вкусно.
Они приготовили пищу, они с больными людьми рядом всегда находятся, когда те посещают храм. Со слепыми, да, то есть слепому нужно всегда быть помощником с точки зрения комментации, комментирования, где ты сейчас находишься. И вот сестра как раз-таки здесь нужна. Вот эти сестры, они себя вот так проявляют, служат, активно служат.
Вы рассказали о Лазаре Четверодневном. Я, кстати, не знала, что вот он так, оказывается, болел. Но есть у нас святые, которые... А тоже ослепли в конце жизни. Мы знаем святитель Лука Крымский, врач-хирург и архиепископ в одном лице. Наверное, вы тоже ему молитесь, и ваши прихожане, наверное, призывают его на помощь. Есть также такой непрославленный пока протоиерей Валентин Амфитеатров, который тоже ослеп в конце жизни и помогает особо вот слепым. Я слышала, что люди обращаются и получают исцеление на его могиле. Кто у вас любимый святой?
Лука Воино-Финицкий. Вот большое вот это здание, которое мы сейчас строим, вот, кстати, на ваших глазах оно строится, вот. Дом трудолюбия с домовым храмом в честь Луки Симферопольского и Крымского. И мы знаем труды, и я очень люблю изучать труды Луки Воино-Синицкого, особенно его наставления пастырям, там, где он был очень строгим святителем, и вот это нам, мне лично это не хватает. Интересное выражение, интересные такие наставления. Ну и сам жизненный путь Луки, конечно же, удивляет, да, как он сумел в себе сочетать и мирскую жизнь, и свое направление в медицине, и стать таким архипастырем. Поэтому наш приход сориентирован молитвенно к этому святому.
Замечательно.
Вот эта икона написана руками.
Ой, какая красивая.
Наших ребят-трудников, которые имеют инвалидность по зрению.
И они сразу решили именно эту икону написать.
Ну вот так Господь сразу упал. Вот это было решение. Ну, конечно, наставник Елена Владимировна Бровченко, она целист большого класса иконописи. Под ее наставничеством и ее трудами, конечно, создаются вот эти иконы. Без нее это было бы невозможно.
Вы, когда обращались, чувствовали помощь хоть раз?
Да.
Явную такую.
Да. К примеру, когда у священника возникает, особенно у настоятеля, вопрос, где средства вот на строительство
храма?
Где взять вот эти средства? Ну, вот ответ очень простой. Луки Воино-Синицкого. Если Господь дал престол, даст и на стол. Просто трудись.
Вы слушали беседу журналиста Ирины Ахундовой с настоятелем храма во имя святого праведного Лазаря Четверодневного в Красном селе Санкт-Петербурга и иереем Георгием Чебаковым.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
что же, дорогие братья и сестры, пожалуй, давайте поговорим-ка вот о чем. Я попросил поставить сегодня другую заставку. По правде говоря, вот этот, чем у нас постоянно начинается передача, мне-то вообще как-то всегда хотелось немножко менее пафосно, что ли. Немножко более так...
Молитвеннее.
Вы знаете, ну там же тоже молитва. Да, ну можно сказать так, может быть. Но это больше подходит к какому-то, наверное, маленькому храму. Вот дело в том, что когда я вот готовился там стать священником, я думал, куда меня пошлют. И мы с матушкой как-то очень хотели, чтобы это был какой-нибудь сельский храмик небольшой. Чтобы как-то вот тихо, не то что по-домашнему, а как-то вот в маленьком приходе, чтобы было немного человек. Мы об этом не думали, там, что какие-то обстоятельства жизни после этого будут там, при таком маленьком количестве людей. Но мы просто хотели бы вот такой какой-то тишины и покоя, потому что то, что как мы жили до этого, здесь ни тишины у нас, ни покоя не было. И мы, когда пришли в церковь, вот когда у меня отец Вячеслав благословил на то, чтобы готовиться к священству, и вот мы как-то сразу ощутили какую-то совершенно другую атмосферу, вот это покоя. Относительного, потому что, конечно, в церкви у нас, конечно, покоя нигде нет. Такого же, но, может быть, тоже в каких-то, может, каких-то дальних монастырях где-нибудь. Не знаю.
Только в Царстве Небесном, наверное, батюшка, покой, да, вот если заслужим.
Да, конечно. Есть такое выражение, покой нам только снится. Но вот мы как-то относительно вот такого покоя хотели увидеть, ощутить его. И думали, что, ну, конечно, пошлют какой-нибудь маленький такой, да, маленький приход, маленький храм. И мы уже готовились к тому, чтобы вот так тихо, спокойно как-то петь, ну, там, так кто там поет на таких приходах? Там 2, 3, 4, может, сейчас. Что, за 4 это много. 2-3 человека. Мне всегда вот именно этого как-то хотелось. И когда меня прислали в этот храм Покровский, вы знаете, как странно. Вот он большой храм. Большой. Я был поражен тем, что он такой красивый. Он такой, действительно, если его сделать, вот, как он должен быть, это больше такой будет очень такой храм, ну, впечатляющий. У него архитектура очень красивая. Но мы как-то там служили вот так, как вот мы и хотели. Ну, нам было неоткуда взять хор, пела матушка, и женщина одна помогала ей. А потом еще пришли еще 2 человека. Это вот было практически вот то, что мы хотели. Простите уж, я похвалюсь, я был поражен, когда... Я знал, что мы хорошо поют. Но когда во время службы пришли мужчина и женщина, и видно было, что это священник. Священник с матушкой. И вдруг матушка подошла к хору и что-то сказала. А потом мне Ригин, по-моему, или сама матушка Ирина, она говорит, что она подошла и сказала, что я во многих храмах была, слышала, как поют, а у вас лучше всего. Конечно, мне было очень приятно слышать это. Тем более, что у нас же, конечно, это же не профессиональный хор у нас был. А просто мы старались не торопиться. Ну вот, должна быть молитва. Мы старались, чтобы это была молитва. И это, я вам скажу, это очень редко. Редко так. Я вот даже, когда бываю в храмах, я редко встречаю вот что-то такое, чтобы мне действительно как-то вот я мог бы сказать, что это молитва. Поэтому я попросил поставить сегодня вот это, именно начать передачу с нашей, именно с этой заставки. Вообще-то, знаете, ну, послушайте, может быть, вам, не знаю как, мы подумаем тоже, а может быть, нет, может быть, мы опять вернемся к той. Но это уж я, извините, что я так долго. Я говорю об этой вещи, которая, в общем, для вас, может быть, не имеет значения большого. Мне вот хотелось просто сегодня поговорить вот о чем. Эта заставка, кстати, вот она мне как-то, я когда думал об этом, вот она мне как-то навела на мысль. Продолжение тех идей, о которых мы говорили, о тех тем, о которых мы говорили в предыдущей передаче, я хочу сказать, вот вспомните вот эту песню, которую, конечно, как-то мы когда вслушались, нас, православных людей, она как-то шокировала так. Мы думаем, что ну, это невозможно, что такие были слова, такие песни мы пели в такое благополучное время, о которых мы всегда как-то вспоминаем. Ну, не мы, я имею в виду многие из нас, многие вспоминают благополучное время, вот конец Советского Союза.
В кавычках благополучное, я бы сказала,
правда? Да, конечно. Я имею в виду, как многие сейчас воспринимают это, никаких там ни репрессий, о которых мы говорим часто здесь, это как-то уже так давно было, что кажется, что этого и не было никогда, и что об этом говорить. И вдруг вот через 60 лет после этих страшных событий 17-го года вдруг запели вслух всего народа «Наша Родина – революция, ей единственной мы верны». И вот она благополучное время вот это, в которое мы жили, и уже наши умы и души были так ослеплены и так смирились со всем тем, что произошло в нашей стране. И так успокоились, что все, больше ничего там не будет такого, что там, может, когда-то было. И такие фильмы были, кинокомедии, ну, по телевизору, помните, все эти музыкальные комедии. И так все пели, все песни, там и эстонцы к нам приезжали, и молдаване, и украинцы. И все это было так хорошо и благополучно, и так все кажется, вот оно все будет все лучше и лучше. И вот такие слова, которые мы слышали и не услышали, как это, наша Родина революция, ей единственной мы верны. И это написали эту песню наши, можно сказать, самые лучшие в то время. Поэт, песенник и композитор, это Николай Добронравов и Александр Пахмутов. И вот я почему вспоминаю об этом? Не потому, чтобы еще лишний раз, так сказать, еще раз возмутиться там, этим. А вот я хочу обратить ваше внимание. Вот прошло, сколько прошло? Это было вот 77-й год, а вот 2011 год. Смотрите, прошло немало времени. И смотрите, что написали, какое стихотворение написал наш уважаемый человек, который написал огромное количество текстов, песен для Александра Пахмутова и других песен. Вот смотрите, что он написал.
Николай Добронравов.
Да, Николай Добронравов, да, 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 да. Вот что он написал вдруг, как мне кажется, вот я когда это услышал, это... Я был очень просто поражен. Наверное, не все слышали. Эти слова удивительные. Вот он что написал. «Ты теряешь, родная, последние силы. Мы уже не спасем тебя, не укрепим. Мы пришли попрощаться с тобой, Россия, с бледным небом твоим, с черным хлебом твоим. Мы не будем стремиться к богатым соседям, не прожить нам без ласки слезящихся глаз. Никуда не уйдем, никуда не уедем. Ты сама потихоньку уходишь от нас. Мы стоим пред тобой в современных одеждах, космонавты и братья мои во Христе. Ты была нашим предком, столпом, надежей. В мире не было равных твоей широте. Ты была наша матерь, небогатой и честной. И не зря же ты в муках на свет родила знаменитых царей и героев безвестных, и неслась в новый мир, закусив у дела. Так за что же тебе выпадали мучения? Зарубежный ольков и щедрее, и теплее. Очень страшно в семье, если нет продолжения. У России почти не осталось детей. Свиньи чавкают в храм, водрузивший корыто. И рыдают солдатки у афганской черты. Васильковое небо зарыто, закрыто черным облаком смога, свинца, клеветы. Так чего же мы ждем? Для чего мы хлопочем? И зачем по инерции смотрим вперед? Ты прислушайся. Мы пустотою грохочем. Присмотрись. Вместо поезда вьюга идет. Вот мы все собрались на последней платформе. Осквернен наш язык. Уничтожен наш труд. Только там, под землей, останутся корни. Может быть, по столетия они прорастут. Вот удивительные слова, удивительные стихи. Смотрите, поэт, который написал вот те слова, о которых мы только что говорили с вами. Смотрите, прошло время, и что он увидел? Как изменилась его душа? Как, можно сказать, она что-то увидела, то, что не видела до этого. Но смотрите, как интересно. Вот «Наша Родина революцию» он написал, а здесь вдруг оказалось, что без Родины, без настоящей Родины, действительно, та, которая родила тебя, та, которая тебя скормила, научила, воспитала, невозможно жить. Невозможно. И оказалось, что вместо ожидания каких-то светлых и радостных годов, какого-то будущего, оказывается, что просто мы пустотою грохочем, а вместо поезда вьюга идет. Видите? То есть человек прожил еще какое-то время после того времени. Он увидел, что случилось вокруг, стал задумываться, почему это произошло. И обнаружилось, что нет, не та у нас Родина, а у нас другая Родина, другая, которую мы и не замечали, как бы, не замечали. И вот смотрите, прошло после этого вдруг открытия, когда у человека открылись глаза, смотрите, прошло еще время. 2017 год. Вот послушайте, что написал тот же самый Николай Довлатов. И какую песню создала на основе этих стихов тоже Александр Пахмутов. Вот послушайте, пожалуйста.
Снится мне ночной причал на родной реке. Веры тонкая свеча у тебя в руке. Ты пойми, что в этой мгле нет ни близких, ни родных.
Вот, дорогие братья и сестры, и вот оказывается, что есть и еще одна Родина, есть и еще одна ценность, которая оказывается самой главной, что мы слышим в этой песне. Ты пойми, что в этой мгле нет ни близких, ни родных, что несчастных на земле больше всех других. Почему? Что такое открылось человеку? Что такое открылось? Почему он увидел несчастье многих людей? Несчастье. То есть жизнь, которая как бы входит во тьму, которая не имеет смысла. Что это такое? Это вера. То есть то, чего не приобрели, и чего не просят, и даже не знают, чего они лишены, эти люди. Какое удивительное, смотрите. Ты поверишь, ты поймешь, есть любовь. И есть печаль, остальное – ложь. Вот так вот, дорогие братья и сестры. И смотрите, какую огромную жизнь нужно было нам прожить, сколько наделать ошибок, сколько несчастий почувствовать в своей жизни в этой, через сколько горе пройти, чтобы почувствовать, что самое главное, самое драгоценное в жизни – это вера, что без нее никакая жизнь, ни человека, ни общество, никакое ни государство, оно не имеет смысла. Оно погружается во тьму. Видите, дорогие друзья, вот о чем мы должны подумать. Ведь это же люди, которых мы знаем, которых мы всегда уважали, любили, и чьи песни пели. Нам нужно подумать о том, что все-таки вот эти люди пустого слова нам не скажут. Если мы уже не хотим или не можем, или как у нас нет сил, или рвения, или как-то, не можем мы вот обратиться к Священному Писанию, к Слову Божию, то хотя бы просто послушаем, что нам говорят те люди, которых мы давно знаем, которых мы уважаем, которых любим. Вот, дорогие друзья, вот о чем я хотел бы, чтобы мы подумали сегодня. И кроме того, вот мы в прошлый раз мы говорили о том, что вот неожиданно вдруг от какого-то человека, которого мы не ожидаем ничего такого, слышатся слова веры. Удивительные стихи, которые в прошлый раз вот я прочитал, тоже так сложна жизнь, что разобраться в ней часто бывает невозможно. Но невозможно, если мы не обращаемся к нашей вере спасительной. Если мы обращаемся к нашему Господу, если мы слушаем, что говорит нам Церковь о наших богослужениях и Священном Писании своем, и то, что говорит Господь в наше сердце, в нашу душу, Он всегда говорит, Он не оставляет нас ни на минуту, мы просто не слышим. Но если мы слышим это, мы не ошибемся. В нашей этой страшной жизни, где нас все время смущают и из стороны в сторону нас толкают и тянут, чтобы мы вот прилепились к этому, что вот где правда. Помните, как Господь сказал, вот вам будут говорить, что вот здесь Христос или там Христос. Не верьте, не идите ни в каких, ни в тайных комнатах, ни в каких других местах, там, может быть, торжественных, и кажется издалека, что это вот здесь истина, здесь свет. Не ходите, это ложь. Вот самое главное, вот как сказал поэт, веры тонкая свеча у тебя в руке. Интересно, что не в моей руке, а в твоей руке. Это очень тонко сказал Николай Добронравов, потому что именно близость двух людей в вере, то есть любовь двоих, вот это вот самое главное, любовь к ближнему своему. Через любовь к человеку мы можем только понять любовь Божию и почувствовать любовь к Богу. Потому что Господь сказал, что первая заповедь – это возлюби Бога, Создателя своего, и ближнего своего, как самого себя. Он сказал, что вторая заповедь равная первой. Равная первой. И мы об этом всегда должны помнить, потому что если мы начинаем делить людей на ближних и дальних, на хороших и плохих, на полезных и бесполезных. Вот делить мир начинаем, это неправильно. Это значит, что мы не понимаем, что такое Христос. Мы не понимаем, к чему Он нас призывает. Есть Церковь. И мы должны быть в Церкви. Церковь – это корабль спасения. И мы должны любить в первую очередь, конечно, своих ближних по вере, своих тех людей, которых Господь поставил рядом с нами. Но это не значит, что мы остальных должны презирать или ненавидеть, или отрицать. Еще раз скажу, как я говорил в прошлой тоже передаче, понимаете, мы не можем точно сказать про человека, спасется он или не спасется. Потому что мы не можем даже этого сказать о себе. Как же мы можем знать о другом человеке?
Вопрос, который прямо тут очень-очень кстати.
Да, давайте.
Вот
да.
Мне сегодня прислала наша с вами общая знакомая, наша давняя слушательница, прислала цитату из дневников прекрасного, конечно, уже ушедшего от нас актера Георгия Буркова, где он пишет: «Меня мучает догадка, что принято считать войной. Война ведется главным образом внутри каждого народа, а не между народами. Война возникает внутри нации и долго бродит, пока ей не помогают выйти в ненависть к другой нации. Но чтобы внутринациональные войны не застали врасплох, надо иметь постоянные силы ненависти к другим нациям. Но с последним утверждением я, конечно, не соглашусь, потому что ненависть отделяет нас от Бога. Я не могу ненавидеть человека лишь за то, что он другой национальности. Оказывается, есть и другое мнение. Как вы считаете? Ну как можно ненавидеть? Какие мы тогда христиане?
Конечно, вы правы. Ну, я думаю даже, что никто из нас слушающих, почти никто из наших слушателей не может согласиться с этим словом. Не может. Потому что, понимаете, Господь нам велел, Он благословит нас, любите врагов своих. То есть отчетливо врагов. Вот мы часто называем врагами там каких-то, кто нас там завидует нам, или кто какие-то козни нам делает там на работе, может быть, соседи какие-нибудь, или там бывает и на приходе, в церкви, бывает всякое, везде. Но не об этих врагах даже говорил Господь. Это наши ближние. Это ближние нас. Но кто ближе к нам, кроме соседа? Ну, сосед, он ближний. То есть, помните, притча о добром самарянине, это же вот ответ на это. Вот ответ. Самарянин, он помог еврею, который находился в бедственном положении, он был изранен и он умирал. он помог ему, не глядя на то, что он там чужой. Ведь, понимаете, евреи и самаряне, они не только с друг другом они не сообщались, они действительно они брезговали друг другом, брезговали, потому что тогда вот было такое понятие, то есть даже не садиться есть с неверующим, с инаковерующим, и не общаться никаким образом из другого племени, то есть которого мы знаем, что он не нашего, не нашей веры. И вот самарянин, он издалека было видно, это всегда видно, они все по-своему одевались, и видно было, что это не самарянин, это иудей. Но он увидел кровь, как видно, вот и среди своих же даже, смотрите, священник прошел мимо, и левит прошел мимо, то есть служащий в храме прошел мимо. Те, которые бы знали закон совершенно и исполняли его, насколько им было предписано это законом, они служили в храме, они возносили молитвы. И вот, когда пришел момент вот этого испытания их, вот о чем они там молились? Возлюби ближнего, как самого себя. Ведь это сказал не Христос, обратите внимание. Это не Христос сказал. Это человек, у которого Спаситель спросил, как ты веруешь? И он сказал, и он ответил, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей силой твоей, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя. И он сказал, правильно ты веруешь. То есть люди действительно глубоко и как бы осмысленно, вот верующие, те, которые не просто там твердят эти буквы закона, а те, которые чувствуют сердцем, проникают сердцем, душой, проникают в то, что говорит им Господь этими буквами. Вот чего, понимаете, главное, что мы за этими буквами должны видеть, что нам хочет сказать Господь. И вот он увидел, вот этот человек, вот и Господь сказал, да, правильно сказал. Так вот, можно человеку, это не просто Господь нам дал такое, сказал это слово, а это человек сказал. Человек. А он не священник был, это просто один из людей, которые пришли к Господу узнать о его мудрости, о чем он говорит. И он сказал правильно. А вот священник, он не чувствовал сердцем. Он увидел, что человек изранен. А он идет из храма, он только что молился, пачкаться в этой крови, он посчитал невозможным. И левит то же самое. А самарянин, вот он не побоялся испачкаться в крови. Человека, которого, может быть, вчера он прошел, или много раз проходил, может быть, мимо него, и он не обращал на него внимания, потому что это враждебное ему племя не смотрело в его сторону. А здесь... Но видел страждущую душу, умирающего человека. И он тогда отбросил все это. Вот то, что его вчера отстраняло от того, чтобы обратить на него внимание, он все это отбросил. Он ничего не видел, кроме страданий живой души. То есть мы врага своего должны любить, врага. Вот он вчера был нашим врагом, он и сегодня, может быть, наш враг. Но он страждет, он болеет. Он нуждается в помощи, и мы должны оказать ему эту помощь. Ну где вот в этом сердце, вот сердце этого самарянина, где была ненависть? Вот скажите, может быть, если мне скажут, что вчера, да, она была. Не знаю, может быть.